Он прикрепил портрет к одной из мишеней, которые были развешаны перед металлической коробкой, улавливавшей пули, и вернулся назад. Расстояние между ним и мишенью составляло 10,5 метров. Затем он взял пистолет High Standard HD-22, что лежал рядом с компьютером, принял стойку, которую успел бы принять в боевой обстановке, навел оружие на цель и выстрелил один раз, второй, третий. Бор снял наушники, взял глушитель и начал прикручивать его к пистолету. Глушитель меняет баланс, поэтому с его помощью он мог потренироваться как бы с двумя разными пистолетами. На лестнице, ведущей в подвал, раздались быстрые шаги. «Черт!» — пробормотал Бор и закрыл глаза. Затем снова открыл их и увидел бледное, гневное лицо жены с раскрытым ртом.
«О, Господи! Ты до смерти меня напугал! Я думала, что дома одна!»
«Прости, Пиа, я тоже так думал».
«Это не поможет, Руар! Ты обещал мне, что в доме больше не будет стрельбы! Я возвращаюсь из магазина, вокруг тишина и покой, и вдруг... Кстати, а почему ты не на работе? И почему ты голый? И что это у тебя такое на лице?»
Руар Бор посмотрел вниз. «Конечно же, черт возьми, он голый». Он провел указательным пальцем по лицу и внимательно изучил его кончик. Черная камуфляжная краска спецназовцев. Он положил пистолет на письменный стол и нажал указательным пальцем случайную клавишу на клавиатуре. «Я сегодня решил поработать дома». В 20:00 следственная группа собралась в баре «Юстисон», постоянном месте встречи сотрудников отдела убийств в радости и в горе. С инициативой отметить раскрытие дела выступил Скарре, и Катрина не смогла найти никаких возражений, как и объяснений, почему она вообще начала искать возражения. Существовала традиция праздновать победы. Эта традиция связывала их в команду, и она, как руководитель, должна была первой бросить клич о сборе в Юстисоне после того, как от Финна удалось получить признание. Тот факт, что они раскрыли преступление прямо под носом у Крипаса, нисколько не уменьшал их триумфа. Ей позвонил не слишком довольный Винтер, который считал, что допрашивать Финна следовало их сотрудникам, поскольку именно Крипас руководил расследованием. Он с неудовольствием принял объяснение, что 3 изнасилования относятся к юрисдикции полицейского округа столицы, а потому только полицейское управление Осло имело право заключить сделку. Трудно выдвигать аргументы против победы. Так почему же ее что-то мучает? Вроде бы все концы сходились, и все же существовало нечто такое, что Харри обычно называл единственной фальшивой нотой в звучании симфонического оркестра. Ты ее слышишь, но не знаешь, откуда она идет.
«Эй, босс, вы часом не заснули?»
Катрина вздрогнула и сдвинула свою кружку пива с другими поднятыми кружками. Здесь были все, кроме Харри. Тот упорно не отвечал на ее звонки. Словно реагируя на мысли хозяйки, телефон Катрины завибрировал. Она быстро вынула его, посмотрела на экран и увидела, что звонит Бьорн. И на мгновение ее посетила еретическая мысль. А что, если сделать вид, что она не слышала звонка? Объяснить потом, и, кстати, это правда, что ей постоянно названивали после того, как они разослали пресс-релиз о признании Свейна Финне, и что только намного позже она заметила имя мужа в списке пропущенных вызовов. Но ее материнский инстинкт решительно возражал против подобного поведения, поэтому Катрина встала, вышла из шумного помещения в коридор, ведущий к туалетам, и нажала на «ответить».
«Что-то случилось?»
«Да нет», — ответил Бьорн. «Все в порядке, малыш спит. Я только хотел...»
«Что ты хотел?»
«Узнать, когда ты вернешься домой. Ну, хотя бы приблизительно».
«Как только смогу. Но, Бьорн, я же не могу просто так взять и уйти».
«Нет, нет, я понимаю. А кто там с тобой?»
«Кто?» «Следственная группа, конечно».
«Только они? И никаких добровольных помощников?»
Катрина выпрямилась. Бьорн был добрым и тактичным человеком. человеком которого все любили, потому что он обладал шармом и спокойной, твердой уверенностью в себе. И хотя они никогда об этом не говорили, она не сомневалась, что муж регулярно спрашивает себя, как так вышло, что именно он, в конце концов, заполучил девушку, при виде которой капали слюнки у половины сотрудников отдела убийств. По крайней мере, до того момента, как она стала их начальником. Одной из причин, по которой Бьорн никогда не заводил разговор на эту тему, было, вероятно, то, что он знал, нет ничего менее сексуального, чем неуверенный в своих силах партнер, испытывающий хроническую ревность. И ему удавалось скрывать ее даже после того, как 2 года назад Катрина бросила его, и они на какое-то время расстались, после чего, правда, вновь сошлись. Но любую роль тяжело играть на протяжении долгого времени. И она заметила, что в последние месяцы в их отношениях что-то изменилось. Может быть, это было вызвано тем, что Бьорн сидел дома с ребенком, а может, все объяснялось элементарным недосыпом. Возможно, дело лишь в ней. Она стала слишком чувствительной после нагрузок, навалившихся на нее за последние полгода.
«Здесь только мы», — ответила Катрина. «Буду дома не позже 10».
«Оставайся подольше, я просто хотел знать».
«Не позже 10», — повторила она и посмотрела на входную дверь, на высокого мужчину, стоявшего возле нее и озиравшегося по сторонам. Она положила трубку.
Он старался казаться спокойным, но Катрина видела, что его тело напряжено, а в глазах появился охотничий блеск. А потом он увидел ее, и она заметила, как плечи его опустились.
«Харри!» — воскликнула она. «Ты пришел!»
Она обняла его, воспользовавшись этим кратким мигом, чтобы вдохнуть его запах, такой знакомый и такой чужой. И ей вновь подумалось, что лучшее в Харри Холле — это то, как он пахнет. Не парфюмом или зелеными лугами и лесами, нет. Случалось, от него исходил запах перегара, а иногда она замечала легкие нотки пота, но в общем и целом его запах был неопределенным и прекрасным. Еще бы, ведь это был Харри, единственный и неповторимый. Катрина сказала себе, что в подобных мыслях нет ничего предосудительного, верно ведь?
К ним подошел Магнус Скарре с блаженной улыбкой на лице.
«Ребят, сказали, моя очередь заказывать!» Он положил руки им на плечи. «Пиво, Харри? Слышал, это ты сподобился отыскать Финна? Ну, молоток!»
«Мне колу», — сказал Харри и осторожно сбросил с плеча руку Скарре. Тот удалился к стойке бара.
«Неужели ты опять завязал?» — спросила Катрина.
Харри кивнул. «Пока да».
«Как, по-твоему, почему Финн сознался?»
«А ты сама как думаешь?»
«Я думаю, это потому, что, сознавшись, Финн скостил себе срок, ведь он понимает, что ту видеозапись при желании вполне можно приобщить к делу. Конечно, он избежал обвинений в изнасилованиях, но только ли поэтому?»
«Что ты хочешь сказать?»
«Тебе не кажется, что он сделал это, потому что все мы хотим, мы чувствуем потребность сознаться в своих грехах?»
Харри некоторое время смотрел на нее, а затем облизал сухие губы и решительно покачал головой. «Нет, не кажется». Катрина обратила внимание на мужчину в костюме и голубой рубашке, склонившегося над столом, за которым гуляла их компания. Тот указал ему на них с Харри. Незнакомец кивнул и быстрыми шагами направился в их сторону.
«Тревога. Журналист», — вздохнула Катрина.
«Йон Мортон Мельхюс», — представился мужчина. «Я целый вечер пытался дозвониться до вас, фрубрат».
Катрина внимательно посмотрела на него. «Журналисты так церемонно не разговаривают».
«В итоге я переговорил с вашими коллегами в полицейском управлении Осло, объяснил им, какой у меня вопрос, и узнал, что наверняка найду вас здесь».
Никто в полицейском управлении не сказал бы случайному человеку, где она находится.
«Я, видите ли, врач. Работаю в больнице Оливол. И решил к вам обратиться, потому что некоторое время назад у нас случилось довольно странное происшествие. У женщины во время родов возникли осложнения, и нам пришлось срочно делать ей кесарево сечение. Сраженицей был мужчина, заявивший, что является отцом ребенка, и сама женщина это подтвердила. Сначала казалось, что он хочет быть полезным. Когда роженица узнала, что нам придется ее разрезать, она очень испугалась, а мужчина сел рядом с ней, гладил по волосам, успокаивал ее и обещал, что все будет сделано быстро. И это правда, чтобы извлечь ребенка обычно требуется 5 минут. Но я запомнил это, потому что услышал, как он сказал будущей матери: «Нож в живот, чик, и все кончится». Довольно странная формулировка, хотя суть, в общем-то, отражает точно. Но я подумал, что он просто не слишком удачно выразился, особенно после того, как этот человек поцеловал женщину. Правда, меня несколько удивило, что после поцелуя он вытер ей губы, а также, что мужчина снимал на камеру, как мы проводим кесарево сечение. Но вот когда отец внезапно кинулся к роженице и захотел сам извлечь ребенка, тут уж мы и испугались. Только представьте, прежде чем мы успели его остановить, он запустил руку прямо в сделанный нами разрез. Лицо Катрины исказило гримаса. «Черт!» — тихо сказал Харри. «Вот черт!» Он уже догадался, чем закончится вся эта история. «Мы выпроводили папашу и довели операцию до конца», — продолжал Мельхис. «Все закончилось благополучно. К счастью, у матери нет никаких признаков инфекции». «Свейн Финне!» «Это был Свейн Финне!» Мельхиус посмотрел на Харри и медленно кивнул. «Вообще-то нам он представился иначе». «Конечно», — сказал Харри. «Но вы увидели его фотографию сегодня вечером в ВГ?» «Да, и я нисколько не сомневаюсь, что это тот самый мужчина. Во всяком случае, после того, как увидел на снимке картину, которая висит у него за спиной. Фотография сделана в комнате ожидания нашего родильного отделения».
«Но почему вы решили заявить об этом так поздно? И почему лично мне?» — спросила Катрина.
Врач на мгновение замешкался. «Это не заявление», — сказал он.
«Нет? А что же тогда?»
«Ну, довольно часто случается, что люди в таких случаях становятся несколько неадекватными. Ведь роды, тем более сложные, — это огромный стресс, причем не только для самой женщины. И, как я уже говорил, у нас сложилось впечатление, что этот человек вовсе не собирался вредить матери, он просто беспокоился за ребенка. Все закончилось благополучно, женщина и малыш здоровы, он даже лично перерезал пуповину ножом», — уточнил Харри. «Именно так. Плохи наши дела», — Катрина нахмурилась.
«Почему, Харри? Что такого ты понял, до чего я не додумалась?»
«Время», — сказал Харри, обращаясь к Мельхиусу. «Я так понимаю, что вы прочитали о том, что Свейн и Финне обвиняют в убийстве, и пришли рассказать нам, что у него есть алиби. Ту ночь он провел в родильном отделении, верно?» «Ну, да. Однако, поскольку существует такое понятие, как врачебная тайна, я хотел сообщить вам об этом лично, фрубрат». Мельхиус смотрел на Катрину с профессионально сочувственным выражением на лице, выражением человека, привыкшего приносить дурные новости. «Я разговаривал с акушеркой, и она утверждает, что этот мужчина был сраженицей с момента ее поступления в больницу в 9:30 вечера и до окончания родов, это где-то около 5 часов утра». Катрина закрыла лицо рукой. От стола, за которым сидели ее коллеги, доносились грохот сдвигаемых кружек, радостный смех. Наверное, кто-то только что рассказал смешной анекдот.